сегодняшнее слово, оно направлено для возгрева вашей веры. Я хочу вам еще раз напомнить особенность между словом веры и учением. Учение, оно направлено на то, чтобы помочь каждому из вас принять все то, что Иисус сделал на кресте. Которое, все то, что Иисус сделал на кресте, доносится через слово веры. Сегодня я буду говорить слово веры, фактически то, посредством чего действие Господа Иисуса в вашей жизни совершается. В Писании написано, что Иисус, проповедуя Евангелие, три раза отметил, что «я пришел проповедовать». «Я пришел проповедовать». Что проповедовал Иисус? Слово. Какое слово, которое Бог послал сынам Израиля? Бог продолжает действовать посредством слова. Бог творит посредством слова. Бог изменяет посредством слова. Бог насаждает посредством слова. Его слово живое и действенное. И оно совершает все то, для чего Бог его послал. Я верю, что сегодняшнее слово, которое Бог послал, Он послал с определенной целью. Цель которого изложена в этом слове. Цель, к которому мы должны применить свою веру, вложить это в свои уста, что мы и будем делать в течение сегодняшнего служения. Для того, чтобы все, что в этом мире, никакого отношения к нам не имело. Никакого отношения к нам не имело. Сегодняшнее слово называется «сокрытые в Боге». Сокрытые в Боге. Знаете, с каждым получением каждого слова я все больше замечаю Божье благоволение. А именно, Он не хочет, чтобы ничего из того, что постигает этот мир, хоть как-то касалось Его детей. И, конечно, как Бог может отделить нас от мира или от влияния этого мира? Посредством слова. Отдели их истиной твоей. Слово твое есть истина. Бог отделяет посредством слова, поэтому Он дает слово. Слово, посредством которого Он хочет, чтобы мы отделили себя от всего, что постигает этот мир. Я знаю, что ни для кого из вас присутствующих, как здесь, так и в интернет-классе, не является какой-то, знаете, новостью, что с момента потопа, этого всемирного потопа, который описан в книге «Бытие», на земле происходят разные события, в целом мы их называем этими событиями суд. Природные катаклизмы, политические, экономические, военные, разные инфекции, глады, моры. Об этом говорил и Иисус. Я хочу прочитать те слова, которые Он говорил о том, что постигает этот мир. Также услышите о войнах и о военных слухах. Он говорит своим подданным, Он говорит верующим. Смотрите, не ужасайтесь. Он говорит о нашем отношении, о том, какое у нас должно быть отношение, о том, что мы услышите. Смотрите, не допускайте страха. Слышите? Ибо надлежит всему тому быть. Но это не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Этот мир больной. Он больной. Я имею в виду в том плане, что он болен, он инфицирован грехом. И те суды, которые происходят в этом мире, они не являются новостью. Но при этом всем, что происходит с этим миром, нам, как участникам Завета, даны Богом искупительная кровь Иисуса. Даны Богом обетования, подкрепленные клятвой Бога на крови Сына Божьего. Дан Богом Дух Божий, как залог и гарант обещанного. И все это и многое другое даны Богом нам, не для того, чтобы мы, как дети Божьи, несли все то бремя, которое должен нести этот больной мир. Все это и многое другое из того, что описано в Библии, даны нам для того, чтобы мы были как раз вне всего, что несет этот мир. Все это дано нам, чтобы мы могли явить славную и благословенную Богом жизнь. Бог хочет, чтобы мы были контрастом, чтобы было видно, где больное, а где здоровое. Я имею в виду, где проклятое и проклятие действует, и где благословенное, и где действует благословение. Об этом пророчествовалось еще в книге пророка Малахии, где написано о том, что и тогда, понятно когда, после того, что совершится на кресте, снова увидите различия между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Его. Заметьте, не только услышите, но и увидите. Но и увидите. Поэтому сегодня мы будем говорить с вами или принимать от Бога слово веры, связанное с нашим отделением. С нашим отделением. Опять Бог не будет вас заставлять это делать. Это должен быть ваш выбор. Но Бог сегодня покажет путь отделения, покажет, как вам отделиться, покажет, куда отделиться и покажет, как в этом оставаться. В целом, на это направлено сегодняшнее слово веры. И, конечно, мы уже с вами имеем как бы начатки, знание начатков основ отделения. Мы знаем, что отделение от этого мира начинается через спасение. Спасение от смерти и проклятий через возрождение. То есть мы знаем как бы уже первый шаг. Но возрождение Духа – это еще не остановка, это не все еще. Есть еще следующие и следующие и следующие этапы, которые мы сегодня будем с вами рассматривать. Место Писания для нашего изучения мы возьмем с вами из Евангелия от Иоанна, 3 глава, где Иисус разговаривает с Никодимом. Это не простой человек, это авторитетный учитель. Я думаю, что Никодим знал Тору наизусть. И не просто знал, а он был авторитетный толкователь Торы. То есть его толкование Торы бралось за основу в различных изучениях той же Торы. Поэтому мы обратимся к этому разговору Иисуса с Никодимом, где Иисус пророчески, на основании пророчеств, раскрывает то, что будет после искупления. Поэтому я хотел бы, чтобы вы внимательно увидели себя в этом разговоре. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Будьте внимательны, здесь есть очень интересный момент. Смотрите, из слова авторитетного учителя Торы, учителя Торы, Никодима, мы видим, что он видел в служении Иисуса. Это важно понять. В служении Иисуса он видел чудеса. Брат Олег, а что здесь плохого такого, что он видел чудеса? Плохо, что кроме чудес он ничего не видел. Я хочу, чтобы вы понимали, потому что на сегодняшний день эта уловка также присутствует. Кроме чудес он не видел. Поэтому он и сделал ударение на чудеса, а не на Бога. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи, потому что на сегодняшний день этот аспект снова присутствует. Это фарисейский аспект, это фарисейские проявления. Поэтому будьте внимательны. Он видел чудеса, а Сын Божий пришел на землю не для того, чтобы показать чудеса, а для того, чтобы явить Бога. Его волю, Его благоволение, Его намерение. А то, что они проявлялись в чудесах, но не чудеса, поймите, просто являются целью. А целью всегда являлось явить Бога. В Писании написано: «Бог явился во плоти». И, конечно, это сопровождалось чудесами. Но не чудеса были цель. А цель была, чтобы видели Бога, Его благоволение, Его намерение, Его любовь, Его проявление любви и то, в чем она проявляется. Одному из своих учеников в свое время Иисус сказал, это Филипп. Филипп задал вопрос Иисусу или попросил его, говоря: «Господи, покажи нам Отца. Ты столько много о Нем говоришь. Покажи нам того, о ком Ты говоришь. И довольно для нас». Иисус сказал им: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?» Вы понимаете, что эта фарисейская твердыня, она присутствовала в умах тех же иудеев, которые были учениками Иисуса. «Покажи». слышите, покажи. Нет, конечно, есть важный момент в явлении чудес. Но в первую очередь Иисус пришел для того, чтобы явить Бога, а не чудеса. Я сейчас не отговариваю чудес, я говорю о том, откуда. Я говорю о том, чтобы мы обратили свои взоры на источник чудес, а не на сами чудеса. «Видевший меня, — говорит Иисус, — видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Или смотря на дела, верьте в Отца. Держите фокус на Отца. Никодим в разговоре с Иисусом сделал ударение на чудеса, так как в его религиозном мышлении это было важнее того, чтобы видеть Бога. Духовные и душевные глаза, естественно, у Никодима были закрыты. Как Иисус сказал, слепые вожди. Вы не видите Бога. Вы не видите Бога. Вы видите либо человека, либо чудеса. Вы не смотрите на Бога. Не смотрите. Бог явился участником завета с Ним. Явился во плоти своего Сына. Явился не только для того, чтобы исполнить обещанное Аврааму, но чтобы и познакомить их с Ним. Познакомить. Но Никодим продолжал смотреть на чудеса. Ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. То есть религия сделала участников завета слепыми по отношению к кому? К личности Бога. То есть для иудеев на то время чудеса были важнее самой личности Бога. Господь, конечно, Иисус понимал эту религиозную твердыню и эту религиозную проблему. Поэтому Иисус дальше, пророчески, простираясь за крест, говорит о том, что станет доступно и что им откроется в свое время. Иисус сказал ему ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, или если кто не исполнится Духом Божиим, Духом жизни в своем духе». Знаете, на основании чего Иисус это говорил? На основании тех пророчеств, которые были записаны в Ветхом Завете. Иисус всегда основывался на пророчествах, уже сказанных. И всегда говорил, исходя из того, что уже было сказано. Поэтому Иисус, основываясь на пророчествах Ветхого Завета, говорил о рождении свыше. Если кто не родится свыше, и смотрите, что дальше говорит, не может. Другими словами, это не то, что он не может вообще, ничего не может. Не имеет способности духовного плана, не имеет способности в чем? Не может. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Не может увидеть что? Не может увидеть благоволение Божье, не может увидеть любовь Божию, не может увидеть через них Бога. Не может. И если кто не родится свыше, не может видеть Царствие Божие. Послушайте, смотрите, как реагирует Никодим. Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели может в другой раз войти в утробу своей матери? То есть очевидно, что вся ученость Никодима, все его знания, все его духовное познание Бога не помогало ему увидеть Бога. Услышать Бога, увидеть в Сыне Божьем Бога. То есть Никодим не видел в Иисусе Бога Авраама, Исаака, Якова. Никодим не видел в Иисусе исполнения обещанного. Не видел. Поэтому дальше Иисус, продолжая тему рождения свыше, раскрывает понимание духовного возрождения или тех пророчеств, которые говорили пророки о духе и погружении в воду. Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Вообще слово «войти» – это слово, которое берется свое начало из заветных отношений. Потому что когда вы входите в заветные отношения с кем-то, вы совершаете добровольную передачу себя в отношении этого человека. Если вы меняете гражданство, вы добровольно передаете себя во власть этого государства. Если вы меняете царя, вы добровольно передаете себя во власть этого царя. То есть войти, это значит добровольно передать себя во власть другого господина. Поэтому здесь он говорит, не можете войти в царствование Божье. Царствование Божье. То есть царствие, но царствование. Рожденное от плоти. И дальше Иисус раскрывает, проводит черту между духом и телом человека. Рожденное от плоти есть плоть. А рожденный от духа есть дух. Я верю на основании определенных пророчеств, что Никодим, как все-таки человек, любящий Тору, изучающий Тору, я верю, что у Никодима было много вопросов. Вопросов, связанных с некоторыми духовными изречениями Давида. Потому что многие духовные изречения Давида, они вызывали у него вопросы. И я верю, что один из вопросов, который наверняка был у Никодима, это вопрос с теми пророчествами, которые Давид изрек в одном из своих псалмов. Я хочу вам прочитать, потому что эти пророчества относятся к рождению свыше. Для них рождение свыше это была тайна. Нам это уже как бы понятно, о чем мы говорим. Но для них, поверьте, это была серьезная тайна. Смотрите, что говорит Давид в псалме 50, с 9 по 12 стих. «Окропи меня иссопом, я буду чист. Омой меня, и буду белее снега». Это о рождении свыше. Другое дело, Давид говорил, но он не знал, о чем он говорил. Он говорил это под вдохновением Духа. Но он говорил пророчески о том, что Бог совершит в своем Сыне. «Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззаконие мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Я верю, что когда Никодим услышал о рождении от Духа, я верю, что эти слова, они поднялись в Никодиме, и ему стала открываться глубина Божьего благоволения. Он стал понимать, что не чудеса цель, а есть цель, которая намного больше, больше. И эта цель сокрыта в просьбе Давида, чтобы человек стал другим, новым, новым. И Иисус продолжает. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Должно вам родиться свыше. Дух, я отмечу, Дух Божий, дышит или движется, где хочет». Вообще, это сильные слова на разрушение той твердыни религиозной. Потому что в религиозном представлении Дух находился только в Доме Божьем. И только тот, кто в Доме Божьем, соприкасался с Духом Божьим. Вне Дома Божьего считали, что Бога нет. По сей день эта твердыня существует. Спасение только у нас в здании. Если вы хотите спастись, вам придется пойти туда. Или поехать сюда, или встретиться с тем, или поговорить с тем. И на сегодняшний день этот религиозный дух, он привязывает Бога к какому-то месту. Говоря о каких-то святынях, на которых пребывает Дух Божий. Нет, Писание говорит, что Дух Божий дышит или движется, где хочет. И голос его слышишь, и не знает, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Это был типичный вопрос для людей, не имеющих откровения о вере. И следующие слова Господа, они как раз и раскрывают, как Бог осуществит возможность рождения свыше, и как Он сделает это доступным для всех людей. Иисус отвечал, сказал ему, «Ты учитель Израилев, и это ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не понимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человек». Вы знаете, что Он говорит эти слова верой? Он пророчествует на себя. Никто не восходил на небо, как только сшедший. Подождите, он еще не восходил, но он уже вошел. Понимаете, как нам важно это говорить на себя. Слава Богу, мы уже одесную отца. Слава Богу, мы уже на брачном пире. Слава Богу, мы уже вечные. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть. Я представляю, какой конфликт в уме был у Никодима. Вы представляете, пропускать сказанные вот эти слова через всю ту твердыню, которая была у него в голове. Там, наверное, пар поднимался вокруг головы Никодима, слыша это все. Так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы. Сейчас я буду делать акцент на Божью цель, потому что у Бога есть цель. Божья цель должна стать нашей целью. Дабы всякий или любой, кто применит к тому, что сделает Бог свою веру, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Давайте мы с вами определимся для себя. Не погиб с кем? Вы знаете, что этот мир постоянно представляет все так, что будто бы все, что происходит в мире, принадлежит всем. Если болеть, то должны все. Если страдают, то должны все. Если плохо, то должно быть всем. Если погода влияет, то должна на всех. Если эпидемия, то должно быть на всех. То есть мир постоянно пытается навязать происходящее в нем и происходящее с ним, навязать всем, кто живет в этом мире. Но все, что принадлежит этому миру, не принадлежит уже нам. Я имею в виду проклятие, я имею в виду смерть, я имею в виду эпидемии, я имею в виду болезни. Мы искуплены от этого. Искуплены. И само искупление является самым ярким проявлением Божьей любви. Самым ярким проявлением Божьей любви. Я знаю, что никто из любящих родителей не направит своего ребенка туда, где есть хоть малейшее возможное проявление угрозы. Поэтому дальше Иисус переключается на мотив Божьих действий. На мотив Божий. Ибо так возлюбил Бог мир. Вообще, эти слова стали серьезным вызовом. Потому что иудеи всегда считали, что Спаситель придет только для них. Для иудеев, для евреев. И это, кстати, и по сей день. Если вы послушаете ортодоксальных иудеев, то вы можете услышать, что язычники никакого отношения к спасению не имеют. Они будут слугами. Но Иисус пролил свет на сердце Божие, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы или с той целью, чтобы. Цель, о которой мы сейчас будем говорить, вам придется и применить к ней веру. Именно это есть цель этого послания. Чтобы вы применили к этой цели свою веру. Дабы всякий верующий в Него не погиб. Хорошая цель Божия. Чтобы вы не погибли. Не погибли с кем? Не погибли с тем, кто не принял Божью любовь, не принял искупительную жертву Агнца, не принял волю Божью. Это их наследие погибнуть. Наше наследие – жизнь. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть ваша вечная жизнь началась с того момента, когда вы приняли Иисуса Господом. А теперь будьте внимательны, потому что дальше Господь раскрывает благоволение, как для всех людей, так и для верующих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вы знаете, меня просто вот эта особенно часть благословляет. Цель миссии Сына Божьего – спасти мир как от происходящих уже в нем судов, так и от грядущих. То есть я верю, что сама миссия Иисуса во многом предтеча последнего суда. Предтеча. То есть Иисус пришел в мир, чтобы каждый, кто уже в нем, был не под властью судов. И чтобы тот суд, который будет завершающий суд, время великой скорби, Писание его называет, чтобы верующие в него не попали в эту скорбь. В эту скорбь. Слушайте, это настолько важно. А теперь внимание. Слушайте, пророческие слова. Верующие в него, а я верю, что каждый сидящий здесь, верующий в него, не судится. Не судится. Не судится. Что такое суд? Это осуществление правосудия. Это осуществление правосудия. То есть законности. Законность может проявляться в том, что кто-то должен быть наказан. Почему? Потому что он согрешил. Верующий в него не судится. Давайте я дам расширенную трактовку этого понимания. Верующий в него или пребывающий в том, что Бог сделал на кресте в Сыне, не судится. Следовательно, он не приходит пред Богом как виновный. Он не стоит как виновный. Он не живет на земле как виновный. Верующий освобожден от наказания. Знаете, когда я размышлял над этими стихами, для меня они как-то звучали не совсем справедливо. Как это одних наказывает, а других не наказывает. И Дух Божий показал мне, по какой причине это не является несправедливым. Для меня это и по сей день очень важное откровение. В чем состоит наше наказание? В том, что мы верой приняли свое наказание в нем. Мы верой приняли, что в нем мы понесли наказание, суд. Мир это не принял, поэтому они несут, но имеют возможность не нести. Мир это не принял, потому они под судом, но имеют возможность не быть под судом. Потому верующий в Него, верующий в то, что Он уже понес наказание в Сыне Божьем, верующий в то, что Он уже был осужден в Сыне Божьем, уже был осужден, уже не судится, так как уже был осужден. Но если я понес свое наказание, вы просто не... То есть это не то, что несправедливо. Это как раз справедливо. Другое дело, что я принял Божью любовь и благость в том, что я, не проходя это, прошел в нем. Это вообще это удивительное само по себе откровение. Верующие же многие пытаются все равно это пройти. Поэтому оправдывают то, что они переживают. Послушайте. Верующий в Него не судится. А неверующий или не пребывающий в том, что Бог сделал в Своем Сыне на кресте, уже осужден или уже под судом. Слышите? Он уже получает возмездие за свой грех, если он не покается. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. То есть Иисус в разговоре с Никодимом, он фактически пророчески раскрывает намерение Божие, благоволение Божие. Он раскрывает то, что доступно будет после того, что он сделает на кресте. Итак, Господь сказал, верующий в Него не судится. А теперь давайте слова Господа Иисуса, верующий в Него не судится. Давайте я немножко ближе сделаю вам это местописание. Что такое болезнь? Проклятие. Фактически это осуществление определенного суда. То есть Писание говорит о том, что когда человек согрешил, на землю пришла смерть. Не, на землю пришел грех, а грехом смерть. Есть момент согрешения, есть момент смерти. Но между этим стоит проклятие, которое реализует эту смерть. То есть грех дает место проклятию, а проклятие реализует что? Смерть. Проклятие может выражаться в форме болезни. Цель болезни – смерть. Недостаток – это тоже проклятие. Цель его – смерть. Но грех и смерть. В этот момент происходит суд. Судилище. То есть совершается реализация, знаете, как есть судебные исполнители. Вот проклятие – это судебный исполнитель, который осуществляет само судилище. Поэтому, если в вашей жизни есть что-то, что относится к проклятию, то Писание говорит, верующим в Него, и вам придется за это ухватиться. Верующий в Него не судится. И я хочу это соединить с тем, что сказано в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 15 стих, где Иисус говорит, «Не молю, чтобы ты взял их из мира или спрятал их от судов этого мира, но чтобы сохранил их от зла или отделил их». Сохранил – это означает отделил, скрыл, сделал их недосягаемыми. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти или отдели их истиной твоей. Слово твое есть истина. Усвойте раз и навсегда. Мы отделены и отделяемся от мира словом. Не бункерами. Словом. Если вы ухватитесь за эту истину, то всякий раз, когда что-то пытается вам навязать себя как должное, то достаньте слово. Достаньте слово. Достаньте слово и скажите слово. Если надо, покайтесь сначала перед этим, а потом достаньте слово и обрежьте это на подступах к вам. Верующий в Него не судится. Я хочу соединить слова Иисуса с тем, что апостол Павел, исполненный откровением о том, что произошло на кресте, пишет в послании к римлянам, 8 глава, с 1 стиха. «Итак, нет ныне». Конечно, он говорит о том моменте, после того, как была пролита кровь. Так как апостол Павел говорит уже о периоде времени после креста. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем». Нет ныне никакого наказания, нет ныне никакого осуждения тем, которые, заметьте, не всем, которые во Христе Иисусе, в Нем живут не по плоти, не тем, что говорит им ихняя плоть, а через плоть мир, но по духу или тем, что говорит Слово, живут с применением веры в записанные обетования. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Это значит, взял на себя все наказания, которые принадлежат миру. Все. Все. Но давайте вспомним еще раз слова Иисуса. Как Бог отделяет нас от мира? Словом, посредством слова. Хорошо. И я хочу сейчас прочитать одно из слов, которым мы отделены. Исаия 53 глава, 5 стих. «Он, Иисус, Сын Божий, изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было, не будет когда-то, а было на нем. А ранами его мы исцелились». А вот как это звучит в Новом Завете. Уже развернуто Духом Божиим. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас». Отдал Его в жертву, в искупительную жертву за всех нас. А теперь скажите мне, что вы скажете человеку, которого законно освободили от наказания? Что вы скажете ему? Вы поздравите, правильно. Это радость, это великая радость. Вы поздравите, пожмете ему руку и скажете, ты знаешь, у меня для тебя есть радостная весть. Не знаю по какой причине, я могу только догадываться, но сказали, что ты больше не виновен. А перед этим он уже строил планы, как он будет жить в тюрьме. Он уже думал, как он будет разговаривать в тюрьме, на каком жаргоне, как он там найдет свою нишу. Он планировал уже жизнь там. Но ему приходят, говорят, ты знаешь, свободен. То есть ему теперь надо переключить мышление, слышите? Теперь ему нужно увидеть себя свободным и научиться жить на свободе. В свободе. В свободе. Как закон, ослабленный плоти, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил, заметьте, не человека, а осудил грех во плоти Иисуса, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти или не чувствами, а по духу. Оправдание в толковом словаре означает признание кого-либо невиновным. Возникает вопрос, как оправдание исполнилось в нас? Слушайте внимательно. Сейчас вы узнаете, как оправдание исполнилось в вас, оправдание закона. Давайте вспомним один или возьмем один из... Для того, чтобы увидеть это само оправдание закона, мы сейчас возьмем с вами один из ярких примеров. Очень ярких примеров. Который записан в книге «Бытие». Потому что именно там раскрывается, как Бог сокрыл нас. Сокрыл нас от наказания. Сокрыл, и дальше мы с вами увидим, как исполнилось оправдание закона. Бытие 6 глава, 12 стих. «Возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел перед лицом моим». Они исчерпали. «Ибо земля наполнилась от них злодеянием, и вот я истреблю их земли». Слушайте, что Бог говорит. «Сделай себе ковчег». Заметьте, кому Бог говорит «сделай себе ковчег»? Ной. «Сделай сам себе». То есть Бог не говорит: «Ной, давай я сделаю тебе лодку». Он говорит: «Сделай себе ковчег». «Сделай себе». Хотя перед этим написано, что Ной обрел благодать перед очами Господа. То есть сама по себе благодать не говорит о том, что Бог будет делать все сам. Написано, он сказал: «Сделай себе ковчег». Я вам хочу дать расширенную трактовку этого стиха «Сделай себе ковчег». Они звучат так: «Сделай себе то, в чем ты спасешься от всего, что постигнет этот мир, от суда над всякой плотью». Сделай себе это. Цель Божьего ковчега – спасение или отделение от суда. Суд над всем живущим уже был приведен в действие еще в то время, когда потом пришел на землю. Но Бог сказал: сделай себе ковчег, чтобы была возможность спастись. Чтобы все, кто войдут в ковчег, чтобы их не постигло то, что будет постигать этот мир. Кто является для нас ковчегом? Сын Божий Иисус – это ковчег Божий для участников Нового Завета. Зачем Бог сказал Ною построить ковчег? Чтобы спастись. Заметьте, чтобы Ной не понес наказание вместе со всеми, а чтобы он не нес наказание вместе со всеми. Видите вот этот момент? Именно на этот момент Дух Божий делал ударение в этом слове и делает ударение в этом слове. Вы знаете, что когда люди тонули, он был над. Люди тонули, уходили под, а он был над. В чем он был над? В ковчеге. В нем мы. В нем. Сын Божий Иисус – это ковчег Божий для участников Нового Завета. Он ковчег не для того, чтобы пребывающие в нем были подвержены всему, что в бесславном мире. Он ковчег, чтобы все, кто в нем, ничего из того, что постигает мир, не переживали. Но есть наша часть. Он сказал: построй себе ковчег. Есть то, как мы строим ковчег, есть то, как мы входим в ковчег, есть то, как мы пребываем в ковчеге. И Бог дальше говорит: и вот я наведу потоп на землю, потоп водный, или произведу суд над беззаконием, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небом. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твои, и жены сыновей твоих с тобою. То есть заметьте, что при всем том, что произойдет на земле, тебя это не касается. Давайте я вам прочитаю слова Давида. Многие из вас читают 90-й псалом, но там есть ключевой момент. В 90-м псалме Давид дает ключ, как войти под кров Всевышнего, ковчег, и как там оставаться. Давайте прочитаем. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Давайте узнаем, как это все происходит, потому что все думают, что это автоматически происходит. Нет, дальше Давид раскрывает, как это происходит. Еще раз читаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всевышнего, живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Слушайте внимательно. Говорит Господу. И я вам могу точно сказать, он не говорит то, что происходит вокруг него. Он не констатирует факты, происходящие вокруг него. Он говорит то, в чем он хочет находиться. Что он говорит? Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. То есть он говорит Богу то, в чем он хочет находиться, а не то, что вокруг него происходит. И это полностью согласуется с пророческой мудростью, которая изложена во многих книгах Ветхого Завета. Особенно этот стих. Смерть и жизнь. То есть это выбор. Если вы говорите то, что вокруг вас, вы имеете то, что вокруг вас. И оно будет вами обладать. Если вы говорите то, что вы имеете в Боге, вы будете этим обладать. Притча 11 глава с 11 по 12 стих. Благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. Скудоумный высказывает презрение ближнему своему, но разумный человек молчит. Притча 10 глава 19 стих. При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои разумен. Притча 10 глава 30 по 32 стих. Отборное серебро язык праведного, сердце же нечестивых ничтожно. Уста праведникова источают мудрость, а язык злоречивый отсечется. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Притча 13 глава 2 по 3 стих. От плода уст своих человек вкусит добро. Давайте еще раз. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище мое, защита моя, щит мой, Бог мой, на которого я уповаю. А теперь еще раз читаю. Будьте внимательны. От плода уст своих человек вкусит добро. Душа за законы преступников говорит зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. А кто широко раскрывает рот или говорит все, что видит, тому беда. Псалом 38, 2 стих. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые передо мной, или доколе есть те, которые провоцируют меня сказать то, от чего я искуплен. Псалом 33, с 13 по 14 стих. Хочет ли человек жить? Хочу. Любит ли долгоденствие? Люблю, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Теперь вы знаете, как войти в ковчег. Теперь вы знаете, как в нем пребывать. Как это совершается? Посредством слов. Посредством слов. Отдели их истиной твоей. Мы берем Слово Божие, Его обетование, мы говорим то, что Бог сказал на нас, и отделяем себя от мира. И даже когда мир оказывает на нас давление, мы не позволяем себе сказать то, что само давление преследует. Цель сказать, чтобы мы сказали. Чтобы мы сказали. О чем говорят слова? О вашем выборе. Ваши слова всегда говорят о вашем выборе. Вы знаете, что сатана насадил в умы людей такую мудрость, что якобы от их слов ничего не зависит. Но именно, поймите, именно, что человек сам по себе, не знающий о том, что смерть и жизнь во власти языка, он уже находится под зависимостью. Потому что он постоянно говорит то, что говорит ему мир. А если он говорит то, что говорит ему мир, то его постигнет то, что постигает мир. Это ж просто. И если мы хотим, чтобы нас постигло то, что постигнет праведный, то мы должны говорить то, что говорят праведные. Есть то, что говорят праведные в Сыне Божьем, а есть то, что говорят проклятые без Сына Божьего. Но верующие или праведные не судятся. Я не буду сейчас вам читать все то, что говорят люди на себя, проклиная себя. Но в большинстве случаев, даже среди верующих, можно услышать, как они говорят то, что отождествляет их с этим миром. Послушайте, я некоторые все-таки прочитаю. Мы живем в очень трудное время. Легче не будет. Надо готовиться к еще худшему. Ложь. Еще худшему нужно готовиться к тому, кому это принадлежит. А нам нужно готовиться к еще лучшему, к еще большему. Царствие Божие набирает силу. Царствие Божие расширяется. Царствие Божие распространяется. Царствие Божие умножается. Все больше и больше принимают Иисуса своим Господом и Спасителем. Брат Олег, вы, наверное, не читаете статистику. Да, потому что я читаю Библию. И я знаю, что смерть и жизнь во власти языка. И я знаю, как распространяются пределы шатра даже Божьего, устами наших уст. И я знаю, что благословением праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. И я знаю, что Царство Божие и пределы Царства Божьего во многом распространяются словом веры в устах верующих, а не констатация каких-то исследований. Вот мы видим, что сокращается. Кто сказал вам, что сокращается? Иисус сказал? Нет, Иисус такого не говорит. Так зачем вы говорите то, что говорит статистика? Кому нужна эта статистика, если в ней нет веры? Она кого-то назидает? Она кому-то возгревает веру? Нет. Зачем ее слушать? Я не говорю о том, что на это вообще не нужно обращать внимание. Но вы не вкладываете статистику туда, куда ее пытаются вам вложить. Молитесь. Из учета статистики. Ревнуйте из учета статистики. Но говорите из учета истины. Статистика постоянно пытается привязать нам. Вы знаете, я тоже хотел выписать статистику, то, что сейчас происходит. В самой части, в первой части этого служения хотел дать вам статистику. А потом я понял, что это будет не по вере. Это не будет возгревать вашу веру. Поэтому и Дух Божий мне не разрешил взять эту статистику увеличения землетрясений, увеличения эпидемии, увеличения войн, потому что есть статистика в процентном отношении, насколько это выросло на сегодняшний день. Я не собираюсь вам читать статистику, но я хочу, чтобы каждый из вас взял слово веры и отделил себя от этого мира. Отделил себя от всего, что постигает этот мир. Следующее я хочу прочитать вам, что говорят эти люди в мире. Надо смириться с тем, что происходит. От нас ничего не зависит. Мы ничего не можем изменить. Они это говорят по невежеству. Но мы не должны это говорить. О, Господи, я ничего не могу. Покайся, родись выше и начинай. О, я ничего. Я, знаете, когда я слышу, я думаю, ну, интересно, он возгревает этими словами свою веру? Если он говорит и Господу, то Господь и так об этом знает, ему не надо об этом напоминать. Или вы думаете, что у Господа с памятью что-то случилось? Или вы думаете, что он не знает, что без него вы ничего не можете? Ну зачем ему это говорить? Наоборот, скажите, Господь, я так благодарен за то, что в тебе я могу все. Если вы скажете это 10 раз, то вы получите благословение. Но если вы будете постоянно повторять, что размазня, замазня, то я думаю, что к концу такой молитвы вы забудете молиться уже о Вознесении скорее. Во всяком случае, окружающие точно. Или такое изречение. Все, нам конец. Ничего хорошего от этого правительства ждать не приходится. Такое выражение. Готовьтесь к еще большему кризису. Вечно нам не везет. Такое изречение. В этой стране лично мне лучше не будет. Здесь хорошо только дуракам. Или такое изречение, готовьтесь к гонениям. И они готовятся. Опять-таки, я не хочу ни в коем случае кого-то обвинять, и до кого-то тыкать пальцем. Я просто говорю, как мир, используя разные свои инструменты стратегические, приводит уста верующих в такое положение, когда они сами на себя вызывают суд и делают себя причастниками их наследия. Их наследия. А теперь, отрываясь от всего, что мы только что услышали о мире, давайте на основании Писания узнаем, как мы вошли в Божий ковчег, в Сына Божьего. Я хочу вам напомнить это, чтобы соединить это с тем, что Дух Божий сегодня хочет вам сказать. Римлянам 10 глава 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Также в книге Деяний 2 глава 12, 21 стих написано: «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». То есть, смотрите, мы вошли в Божий ковчег, в Божий спасающий ковчег, в Сына Божьего, через слово веры в наших устах и в сердце. Вопрос, как нам в нем пребывать? Через слово Божие в уста и в сердце. То есть, как зашли в ковчег через слово Божие и посредством слова Божьего в устах и в сердце, так и пребывать в ковчеге посредством слова Божьего в устах и в сердце. Обязательно. И об этом Иисус учил в период своего земного служения. Он сказал к уверовавшим в Него иудеям: «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, познаете Бога, и истинно Бог сделает вас свободным». Пребывание в Слове веры, в ковчеге Божьего спасения, это не разовое действие, это постоянное. «Пребудьте». Это что-то постоянное, ежедневное. Это что-то, которое закрывает нас или отделяет нас от мира. Иаков, сводный брат Иисуса, тот, кто видел Иисуса, как до Его погружения в Иордане, так и после, исполненный Духа Святого и имея откровение в той полноте Его, которую он видел Иисуса до крещения и после, пишет: «Посему отложи всякую нечистоту и остаток злобы, отложите в сторону». Как мы отлагаем? Перестанем это говорить. «В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово Божье, слово веры, и не исполняет, не пребывает в нем, не практикует его, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, какой он есть. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы или закон освобождения от судов мира, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». То есть Божье обетование, Божье Слово, оно подобно совершенному закону свободу, который отделяет нас от судов мира. Верующий в Него не судится, а неверующий в Него уже под судом. Вы верующие, но ваша вера должна быть где? В устах и в сердце. Не просто как знание, что я член церкви или прихожанин. Ваша вера должна быть в устах и в сердце. И все, что касается этого мира, все, что касается его наследия, всегда держите себя от этого отдельно. И если кто-то говорит, что в нашей стране или в городе ожидается, вы говорите: «Я этого не ожидаю. Меня это не касается. О, идет то-то, то-то. Идет мимо меня. Потому что на мне кровь Агнца. Оно проходит мимо. Я уже умер. Я уже понес свое наказание в нем. Поэтому меня это не касается». «О, вы такие безразличные, вас вообще ничего не касается». Да, меня не касаются проклятия. Благословения меня не то, что касаются. Они меня захватили. Они меня обогащают, печали с собой не приносят. Вам придется свои уста постоянно держать под влиянием Божьего благоволения. Это труд верующего, ежедневный труд. Я не сказал, Иисус сказал: «Прибудьте». Это ежедневный, постоянный труд в Слове. Мы называем это труд «тесные врата», потому что наш ум постоянно в странном состоянии, когда мы цитируем места Писания. А если мы начинаем еще на иных языках говорить, а ум вообще в полной радости. А теперь я хочу прочитать вам Слово Божие на основании всего, что вы только что слышали. Помните, верующий свободен от суда. Верующий в Него не судится. А теперь слушайте Слово от Духа Божьего. Участники завета с Богом, не думайте о себе, как думает мир. Не говорите о себе, как говорит мир о себе. Не отождествляйте себя судами и наказаниями, которые принадлежат этому миру. Вы выкуплены из него. Мир говорит вам, будто бы вам принадлежит то, что происходит с ним. Он всячески пытается убедить вас, что это ваше. Мир давит на вас, провоцируя вас согласиться. Не соглашайтесь. А вас написано, не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. Это говорит о том, что даже при окружающей вас смерти и проклятии, в вашем Господе вам принадлежит жизнь и благословение. Хотя вы в мире, но вы не от мира, вы над миром. Бог ваш сверхъестественный обеспечитель во всем. Бог не ограничен естественным физическим миром. В жизни участников завета его ограничивает уста неверия и невежества. Войдите в Сына Божьего, в Слово, и прибудьте в Слове веры, вкладывая его в свои уста и в сердце. Так вы сохраните себя от суда, приходящего на этот мир. Это наш ковчег. Слово – это наш ковчег. Сын Божий – это наш ковчег. Его благоволение – это наш ковчег. Мы входим в Слово, мы говорим Слово, прибудьте в Слове. И Слово Божие, оно хранит нас от скверн, оно хранит нас от атак, оно хранит нас. Я не сказал, что это легко. Поэтому Писание называет пребывание в Слове добрых подвиг веры. Я не сказал, что всегда это приятно. Я не сказал, что это всегда приносит только радость. Я этого не сказал. Я говорю о том, что это строительство ковчега. Только таким способом мы сможем сохранить себя в том, что мы приняли верой. Только таким способом мы сможем действительно держать себя на расстоянии от влияния этого проклятого мира. Только таким способом суды мира, они не смогут касаться вас. Только таким способом сверхъестественная Божья охрана будет всегда действовать в вашей жизни. Только таким способом. Способ один. Как вы в него вошли, так в нем и пребывайте. Другого способа не существует. Не посты – это способ. Не хорошие дела – это способ. Не посещение церкви только является способом. Это все важно, это все нужно делать. Но способ, о котором сказал Иисус, это освяти их истиною Твоей. Только таким способом мы освящаемся или отделяемся в Бога. И только таким способом мы остаемся в Нем, посредством Слова Божьего в устах и в сердце. Это наш труд. И Бог сказал, я хочу вернуться к этим словам, к словам, которые сказал Иисус Никодиму. Верующий в Него не судится. И Бог сказал, чтобы на этом служении, если вы видите в своей жизни то, от чего вы искуплены, и оно пытается навязать вам себя, оно пытается представить как важной составляющей вашей жизни, Бог сказал, чтобы вы сказали против этого, чтобы вы подвязались против этого, чтобы прямо сейчас вы сказали против этого и сказали этому оставить вашу жизнь. Возможно, оно очень долгое время уже говорило вам, что оно ваше. И вы настолько этому привыкли, что вы молчали против него. Или говорили так, как будто оно ваше. Бог говорит, противостаньте. Противостаньте, отделитесь, отделите себя. Вы скажите, а я помогу. Ты только скажи, я помогу. Я помогу. Вы знаете, Дух Божий носился над водой, пока Бог не сказал. Он носится. Но когда Бог сказал, да будет, Дух Божий сразу стал действовать в направлении сказанного. В направлении сказанного. Потому Писание говорит, да скажут искупленные. Что скажут? То, что они желают видеть. Поэтому давайте мы сейчас уделим время тому, чтобы сказать в свою жизнь то, что мы ожидаем видеть, и сказать в свою жизнь то, чего мы не хотим видеть в своей жизни. Что мы хотим и что мы не хотим. Скажите тому, от чего вы искуплены. Я буду молиться за вас в целом. Вы молитесь индивидуально за себя. Молитесь. Да, Отец, я благодарен Тебе за то, что каждый, кто присутствует в интернет-классе, каждый, кто присутствует в этом зале, что они верующие в Иисуса, которые не судятся. Я верю в это на основании Твоего Слова. Верующий в Него не судится. Поэтому я беру власть над проклятиями, которые атакуют каждого присутствующего в интернет-классе и в этом зале. И я разрушаю их действия во имя Иисуса. Я приказываю тебе, сатана, прямо сейчас забрать все судилища, все наказания, которые ты привязал и повесил на Божий народ во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас силою Твоею сокрушаются всякие узы тьмы. Всякое невежество, всякая тьма уходит, проливается свет, уходит проклятие, да приходит благословение с избытком во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что прямо сейчас проливается свет. И прямо сейчас уходит тьма. И прямо сейчас свобода от проклятий. Свобода от скудости. Свобода от долгов. И прямо сейчас суды проклятий уходят во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что они свободны от наказания. Они свободны от судов греха во имя Иисуса. Верующий в Него не судится во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что Ты освободил нас от греха, от власти греха, от суда, от наказания за грех. Ты освободил нас по имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. И прямо сейчас, Иисус, я разрушаю твердыни долгов в жизни каждого присутствующего в интернет-классе и в этом зале. Я разрушаю всякое демоническое воздействие долгов на умы и жизни присутствующих во имя Иисуса. Я высвобождаю их от власти долгов во имя Иисуса. Я связываю их действия в их жизни и приказываю долгам подняться и вернуться в море во имя Иисуса. Да приходят финансы в их жизнь. Да приходит урожай благословений с каждого финансового семени, которое они посеяли во имя Иисуса. Ангелы, приносите их урожай. Приносите их урожай в их житницы, в их кладовые. Наполняйте их руки от семени, посеянного ими благословения во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе за то, что благословение Твое, оно прямо сейчас их обогащает и печали с собой не приносит. Спасибо тебе, Иисус. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты переводишь народ свой на новые уровни, в новые возможности, в новые способности. И я прямо сейчас пророчествую, что Ты возводишь их на высоты земли. Да приходят в их жизнь новые возможности, новые способности, новые уровни, да открываются в их жизни во имя Иисуса. Спасибо Тебе за сверхъестественный урожай благословений, который совершается в жизни их. Спасибо Тебе, Господь, за сверхъестественное обеспечение, которое да приходит в их жизнь. Сверхъестественное содействие, благоволение в их жизни да проявляется во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что никто из присутствующих в зале, никто из присутствующих в интернет-классе больше никогда не останется прежним во имя Иисуса. Они свободны от суда. Они свободны от суда для благословения во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что благословения в их жизни проявляются с избытком во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем небесное благословение. Небесное вмешательство, небесное сверхъестественное участие мы принимаем в своей жизни, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за сверхъестественное обеспечение каждого присутствующего, каждого участника интернет-класса. Сверхъестественное обеспечение, сверхъестественное вмешательство, сверхъестественное. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за наполнение Духом Твоим, за наполнение силой Твоей. Те места, в которых мы живем, спасибо Тебе, Господь. Мы соглашаемся, что благословенны наши дома, благословенны наши квартиры. Мы посвящаем, Господь, их Тебе во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь в наших домах, в наших квартирах. Спасибо Тебе, Дух Святой, мы благодарны Тебе, и мы просим Тебя, приди в наши квартиры. Будь в наших домах и квартирах во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что атмосфера Царства Божьего, она везде, она везде, она везде, где ступает нога наша. Господи, спасибо Тебе. Как Ты сказал, всякое место, на которое ступит нога ваша, ваше. Провозглашайте Царство Бога в том месте. Утверждайте Царствие Божие, Его господство, Его власть, Его защиту крови во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что мой дом свободен от суда. Моя квартира свободна от суда. Машина свободна от суда. Тело свободно от суда. Моя семья свободна от суда. Мои финансы свободны от суда. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что я не подвергнут суду. Моя семья не подвергнута суду. Господь, мое тело не подвергнуто суду. Я не от мира сего. Каждый присутствующий в этом зале не от мира сего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Иисус. И мы высвобождаем свою веру, Господь, что мы свободны от скудости финансовой. Мы свободны от скудости недостатков. Мы независимы от мира. Мы не от мира сего. Мы свободны. Потому что Ты Бог, дающий семя, сеющему хлеб, пищу. Ты всегда даешь обилие посеянным. И всегда умножаешь хлеб. Всегда умножаешь плод, всегда умножаешь каждое семя веры, и мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даешь обилие посеянным. Мы верим, Отец, мы держимся слова, что каждый, кто почитает Тебя, окна небесные над ними открыты, изливаются все благословения до избытка, и виноградная лоза жизни не лишается плодов своих. Мы принимаем, Господь, что запрещено пожирающим пожирать плоды земные. И виноградная лоза не лишается плодов своих. Спасибо Тебе, Иисус, за возможность почитать нашего Бога. За возможность быть партнером, соработником, соучастником благодати. Спасибо Тебе, Иисус. И мы принимаем обильный урожай благословений. С каждого посеянного семени благословений. Спасибо Тебе, Господь. В подкрепление, в умножение той благодати, которую мы имеем, мы высвобождаем свою веру во имя Иисуса. И мы принимаем, что мы больше никогда не останемся прежним. Мы принимаем, что там, где Дух Господень, там свобода. Мы принимаем, что мы свободны от финансового недостатка, от судов
от финансовой сферы мы свободны, мы благословлены, чтобы иметь жизнь и иметь с избытком. И мы принимаем это, Господь, и высвобождаем свою веру прямо сейчас. Божье благословение во имя Иисуса.